И сегодня мы поговорим про будущее и нейрофизиологию.
В связи с легендой о том, что совмещение интеллектуальной деятельности с физической активностью крайне полезно как для одного, так и для другого, как для физического, так и для интеллектуального состояния организма, я, собственно, и запилил подкаст «Проветримся» с концепцией, что можно разговаривать с людьми о чем-то интересном и при этом одновременно гулять.
Была попытка понять, а какие люди больше вероятностью становятся успешными трейдерами, был заказ от Wall Street. И на самом деле ответ был такой, а хрен его знает.
Наши потомки будут смотреть на современных людей, занимающихся нейробиологией, как мы сейчас смотрим на алхимиков, да?
Похоже, наверное, на алхимию, потому что мы смотрим в некое мутное озеро и там тыкаем палкой, но совершенно не можем посмотреть, а что же там реально происходит на дне и под водой.
Головной мозг, как наш внутренний орган, пытается всячески защититься от разных внешних инородных тел. И когда мы в него внедряем сенсор, который пытается считывать информацию, он со временем отгораживается от него такой защитной пленкой, серьезно ухудшает проводимость.
Короче, интерфейсы мозг-компьютер сегодня ограничены все тем же, чем и взаимодействие с вообще любой программой.
Очень приятно было со всеми поговорить и наконец-то высказаться на эту довольно странную и не очень популярную тему.
Здорово, братцы! Это подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Ямщиков, и сегодня у нас очередной классический выпуск. Вместе с тремя гостями мы одновременно, по мере возможности, идем на прогулку в разных городах и весях нашей необъятной планеты и обсуждаем какую-то тему голосовыми сообщениями в Телеграме. А потом великий и прекрасный режиссер монтажа Миша, привет, Миша, собирает из этого итоговый эпизод подкаста. И сегодня мы поговорим про будущее и нейрофизиологию. Мы поговорим про то, какие возможности есть у нашего мозга, какими методами мы сейчас мозг исследуем, как мы можем увеличивать потенциал и возможности мозга при помощи каких-то поведенческих методик, при помощи биологии и при помощи, естественно, технологических гаджетов, нейроинтерфейса, нейролинк и вот это вот все. В общем, должно быть интересно.
Но прежде чем мы начнем говорить о нейробиологии, возможностях мозга и нейроинтерфейсах с нашими гостями, давайте послушаем ликбез от Ксении Друговейко. Just one more thing.
Срочно требуется телепат. Вы знаете, куда отправить резюме. Что бы там ни думали фантасты, мы еще не скоро сможем предлагать друг другу работу с помощью таких вот объявлений. Как и мучить фейсбучных друзей видеовоспроизведениями своих снов. Наши аналитические и вычислительные возможности далеки от полной расшифровки схем работы собственного мозга. Данные, которые исчерпывающе описывают его активность, сломают любой алгоритм, что возьмется за их анализ. А значит, и о декодировании идей, фантазий, намерений и воспоминаний говорить пока что не приходится. Для чего же тогда нужны нейроинтерфейсы, устройства и программы, позволяющие управлять объектами силой мысли? Во-первых, для решения научных задач, продолжения исследований, работы мозга. Во-вторых, медицинских, диагностики, лечения, реабилитации, а также повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями. В-третьих, промышленно-технологических, управления транспортом и механизмами. В-четвертых, для мониторинга и корректировки наших когнитивных и психоэмоциональных состояний. Ну и, наконец, для развития игровой индустрии. Никакой эзотерики и мистики, чистая наука. И, кстати, не такая уж и новая. В 1875-м британский физиолог Ричард Каттон обнаружил электрическую активность мозга кроликов и обезьян. Полвека спустя электроэнцефалограммы уже записывали биотоки человеческого мозга. В 50-х появился первый нейроинтерфейс. Испано-американский нейрофизиолог Хосе Дель Гадо изобрел электродное радиоуправляемое устройство Стима Сивер. Вживив его успешно в мозг боевого агрессивного быка, Дель Гадо управлял движениями зверя через портативный передатчик. А в 72-м был создан первый кохлеарный имплантат. Нейропротез, который компенсирует потерю слуха пациентами с нейросенсорной глухотой. С тех пор произошло всего немало. Но суть любого нейроинтерфейса заключена по-прежнему в воспроизведении базовых механизмов работы мозга. Мозг обрабатывает входящие сенсорные стимулы, передаваемые через периферические нервы, и подает импульсы на исполнительные механизмы, в частности на железы и мышцы. На этом принципе построен всякий интерфейс, что инвазивный, что неинвазивный. Сигнал снимается с мозга, обрабатывается и управляет внешним устройством – текстовым процессором, адаптированным браузером, нейропротезом, инвалидной коляской. Однако же при всем разнообразии прототипов большинство из них предназначено скорее для обучения, чем реального использования отдельными людьми. Пока что скорость передачи информации не слишком велика, а вот количество ошибок как раз значительно, а также ощутимая и когнитивная нагрузка на пользователя. Еще и существует специфическая сложность, которую в нейронауке именуют проблемой прикосновения Мидаса. Непреднамеренных команд, скажем, при движении глаз, которые система не всегда способна однозначно оценить. Короче, интерфейс и мозг-компьютер сегодня ограничены все тем же, чем и взаимодействие с вообще любой программой. Программа, даже та, что считывает мысли, упорно делает лишь то, что мы ей приказали сделать, ну а не то, что в глубине души хотели приказать.
И сегодня вместе с нами разговаривают три прекрасных гостя. Во-первых, это Никита Фролов, научный сотрудник университета Иннополис. Привет, Никита.
Привет, Иван, Дмитрий и Григорий.
Во-вторых, это Дмитрий Репин, руководитель лаборатории функциональной нейрофизиологии университета 2035. Привет, Дмитрий.
Всем привет.
И еще это Григорий Бакунов, директор по распространению технологий компании Яндекс, эксперт всея Руси по темам здоровья, медицины, нейрофизиологии и, конечно же, подкастинга. Привет, Гриша.
Да, всем привет. Действительно, очень интересно меня Ваня представил. На самом деле, я, конечно, много всего делаю за пределами Яндекса тоже. В том числе у меня какой-то есть там телеграм-канал, подкаст и всякая такая ерунда. А вообще, я просто искренне заинтересован в теме здоровья и нейрофизиологии, как Ваня уже и сказал.
Давайте начнем с Дмитрия, потому что я совершенно случайно наткнулся на его результат. И результат какой-то совершенно бомбический. Они в лаборатории исследовали возможности мозга и способность слушать эпизоды подкастов на скорости 5x и при этом все усваивать. Дмитрий, расскажи подробнее про это исследование. Что нужно делать нашим слушателям, чтобы слушать «Проветримся» на скорости 5x и при этом получать от этого удовольствие и усваивать всю полезную информацию?
Ну, 5x – это все-таки, наверное, предел, причем такой предел для нормального человека, который обладает всеми, ну, скажем так, основными чувствами, например, зрение. Известно, что люди, у которых нет зрения, могут слушать на более высокой скорости. Вот, кстати, после этого моего поста нам написали про человека, который там чуть ли не до двадцатки доходит, ну, по крайней мере, точно до 6-7x. На самом деле, в наших экспериментах люди тренируются до 3-3.5x, такой нормальной подкастовой речи. И, ну, как бы здесь два момента. Один технологический, то есть что нужно делать со звуком, то есть голосом человека, чтобы все не слишком сильно искажалось и убирать то, что менее ценное, да, паузы, там какие-то гласные, да, определенные частоты. Вот, а второе – это именно про тренировку мозга, то есть как делать так, чтобы твой мозг воспринимал эту информацию на такой высокой скорости. И вот здесь как раз мы занимаемся оптимальным режимом тренировок. Вот насколько это можно сделать с помощью просто тренировки, например, с использованием гипоксии или балансборда или каких-то еще инструментов.
Эта тема очень забавная сама по себе, потому что я последние много лет так читаю книги. Я читаю книги с помощью text-to-speech, в смысле с помощью системы, которая переводит текст в речь, и прослушиваю их на скорости 2,8 или 3, в зависимости от текущего уровня, наверное, концентрации. Я, правда, искренне считаю, что это я не прослушиваю книги, а именно читаю книги. Ну, читаю ушами, наверное, такая правильная формулировка. Я воспринимаю это как альтернативу чтению, а не как способ слушать. Вероятно, в вашем случае действует ровно та же самая схема. Это альтернативный способ получения текстовой информации, а вовсе не прослушивание как таковое.
Вот это, кстати, распространенная история про то, что, к примеру, если в процессе занятия спортом одновременно заниматься какой-то когнитивной деятельностью, то якобы это значительно повышает результативность именно интеллектуальной деятельности. Якобы так морские котики США готовятся, их заставляют, значит, решать какие-то задачки, пока они бегают на беговой дорожке. Вот это примерно в эту сторону, и подтверждают ли ваши исследования, к примеру, то есть если слушать подкасты во время спорта, это действительно как-то развивает, не знаю, префронтальную кору, или там вы как-то это регистрируете на приборах, что совмещать спорт и интеллектуальную деятельность — это прям правильная идея.
На самом деле, Ну, все-таки мешает зачастую физическая нагрузка какая-то, особенно если что-то нужно делать больше, чем монотонно бежать или идти, концентрации, потому что ресурсы все-таки у мозга ограничены, и поэтому наша позиция такая, что это скорее тренировка. То есть если ты научился, я, например, люблю стрелять из лука с балансборда. То есть если ты научился стрелять с балансборда, то значит тебе меньше требуется ресурсов, чтобы стрелять из лука, например, без балансборда. А так, в принципе, космонавтов тренируют, рассказывали, что они прыгают с парашютом, а потом должны на каких-то часах или браслете решать какие-то математические задачки, пока летят с парашютом. Вот такая тренировка. Гриша, отвечаю. На самом деле, скорость как раз нормальной такой речи, где-то 120 слов в минуту, родиной. А то есть 2,8 твоих – это примерно скорость чтения, нормального такого беглого, хорошего, быстрого чтения. Поэтому здесь, это просто совершенно это альтернатива. Другое дело, что и читать можно намного быстрее, и слушать можно быстрее. Здесь вопрос в некой, скажем так, когнитивной нагрузке, насколько это тяжело делать, потому что, например, я могу достаточно быстро читать, еще в школе занимался скорочтением, но, честно говоря, это так напрягает, если нужно очень-очень быстро прочитать большой массив информации.
Попробую со своей тоже 5 копеечек вставить. Дело в том, что двигательные функции головного мозга очень тесно связаны с когнитивной активностью, потому что они модулируют зачастую одни и те же ритмы головного мозга и часто одни и те же области головного мозга, которые задействуются в обоих типах задач, как в движении, так и в когнитивных каких-то процессах. И тренировка именно моторными функциями может зачастую очень хорошо повышать интеллектуальные способности, скорость реакции, память и так далее. И это замечается даже в основном у пожилых людей, которые более предрасположены к движениям и так далее.
Никита, спасибо за такую реплику. На самом деле, у меня даже вопрос, потому что какие-то вещи я знаю, и мы накопали по поводу того, какие именно физические активности соответствуют каким, условно назовем это, когнитивным улучшениям. В частности, упражнения на баланс каким-то приятным образом прокачивают рабочую память. Может быть, какие-то еще примеры есть, которые под рукой, что называется?
А по поводу целенаправленной тренировки когнитивных функций у здоровых людей, которые находятся, так сказать, на пике своих когнитивных способностей или в районе пика, то есть это какая-то младшая, старшая возрастная группа, средняя, старшая возрастная группа. Тут я не силен. Это, скажем так, не совсем моя область знаний, но то, что я знаю, чем я в последнее время занимаюсь, это функции головного мозга в процессе здорового старения, healthy aging, так называемый, то замечено, что у людей пожилого возраста, которые активно занимаются хайкингом, ходьбой по пересеченной местности, как раз заметно выше их умственные когнитивные способности. В этом контексте, кстати, баланс платформы тоже, мне кажется, очень хорошее и удачное упражнение, потому что это связано с развитием когнитивных функций у детей с самого раннего возраста, которые только учатся ходить. Для них координация в общем в пространстве, принятие позы, удержание равновесия — это один из таких механизмов развития области мозга, который отвечает за когнитивное функционирование. Как я уже говорил, все это очень тесно между собой переплетено. И также замечено, что у детей с заниженной двигательной способностью или детей, которые мало ходят самостоятельно, у них замечены некоторые функциональные отклонения в этом плане.
Спасибо, Никита. Как раз, на самом деле интереснее-то всего здоровые люди, в расцвете сил, потому что наша тема — это продуктивность, то есть как быть более продуктивным и делать все быстрее, лучше, эффективнее прямо сейчас. И относительно и детей, наверное, и пожилых людей, мне кажется, там есть такой неспецифический эффект, что неважно практически какая нагрузка, но если это кардио, и ты просто выбрасываешь какие-то соответствующие нейромедиаторы в мозг, если вырабатывается гормон BDNF или еще что-то, то у тебя просто какие-то связи не умирают, поддерживаются или наоборот формируются. То есть нет какой-то специфичной связи между определенными типами активности, как есть между балансом и памятью. Такие вещи, конечно, очень интересны, и я в этом вижу какие-то определенные хаки, как можно помочь себе быстро прокачать какие-то определенные способности.
Я уточню, а разве не верно утверждение, что просто если человек всю жизнь вел более активный образ жизни, то у него с возрастом снижение когнитивных функций не так заметно, и, возможно, это просто связано с тем, что он здоровее чисто физически, а не с тем, что он совмещал интеллектуальную деятельность с физической активностью, нет? Или я как-то набрасываю не по делу?
Тут задействованы скорее всякие биологические, структурные свойства головного мозга, нейронной сети, связи между нейронами. Ведь для того, чтобы сгенерировать хороший ритм, который хорошо будет выполнять те или иные функции, необходим такой механизм, как нейронная пластичность, который как раз и обеспечивает связи между нейронами, их функционирование, когерентные какие-то структуры, которые обеспечивают весь функционал головного мозга. И, соответственно, если не поддерживать такую активность, то и со временем пластичность она будет снижаться, что будет приводить к так называемой деградации свойств. И, соответственно, люди, которые активно занимаются спортом, активно занимаются двигательной активностью, они в том числе и тренируют эту пластичность, поддерживают ее в нужной форме и не дают ей деградировать настолько быстро, насколько это происходит у людей с пониженной двигательной активностью.
Я короткий комментарий только сделаю. Именно в связи с легендой о том, что совмещение интеллектуальной деятельности с физической активностью крайне полезно как для одного, так и для другого, как для физического, так и для интеллектуального состояния организма, я, собственно, и запилил подкаст «Проветримся» с концепцией, что можно разговаривать с людьми о чем-то интересном и при этом одновременно гулять. Но идея, конечно, не нова, а придумали ее перипатетики в Древней Греции, гуляли там по садам, понимаешь ли, обсуждали свою геометрию и всячески, значит, стимулировали интеллектуальную деятельность друг друга в процессе. У меня такой вопрос, он скорее к Дмитрию, но и остальные, мне кажется, тоже могут подключаться, потому что это вопрос, в общем, про состояние исследований нейрофизиологии на текущий момент. Вот в вашем конкретном исследовании, что у вас было из данных приборов, как вы, собственно, допустим, убеждались в том, что, не знаю, те или иные методики работают, не работают, как был устроен эксперимент? Расскажи поподробнее именно и с точки зрения структуры эксперимента, и с точки зрения приборов, которые вы использовали. То есть какие у нас сейчас есть методы исследования работы мозга, чем мы можем пользоваться и насколько хорошие, качественные, интерпретируемые данные нам эти приборы выдают?
В этом эксперименте мы как раз в меньшей степени концентрировались на каких-то сложных измерениях мозга, хотя мы, в принципе, используем и электроэнцефалографию, и ФНИРС, то есть это ближнюю инфракрасную спектроскопию. Мы сейчас вот увлеклись этой темой, потому что все сидят по домам, и мы не можем мерить вживую людей, поэтому как раз ускоренное прослушивание — это то, что ты можешь мерить в онлайне, и люди просто там, это делают на время. Вот эксперимент простой. Ты слушаешь что-то, какой-то кусок текста на определенной скорости, вот, отвечаешь на вопросы, слушаешь на более высокой скорости, отвечаешь на вопросы, вот, и мы смотрим на то, до какой скорости сохраняется некая разумная, скажем так, усваиваемость текста.
Чем больше я в последнее время читаю про инструментальные исследования мозга с помощью, например, фМРТ и прочих аппаратов, тем больше я сомневаюсь в том, что мы знаем о человеческом мозге в целом. Если вы видели последнюю работу ребят из Duke University, там довольно интересная история про то, что да, действительно, мы в среднем знаем, какие области человеческого мозга задействованы во время принятия там математических решений или во время руления автомобилем. В среднем, среднестатистически. Но если взглянуть на каждого конкретного индивидуума, то отклонение просто огромное. И область, которая называется executive area, которая отвечает за принятие решений для большинства людей, у 25% людей находится совершенно в другой области мозга. И, судя по всему, работает это совершенно иначе. Работает довольно интересно. Я попробую сейчас ссылку вам прислать, если вам интересно. Но, на самом деле, заход у этой работы такой, что он опровергает большую часть современных исследований с помощью фМРТ. Так насколько же можно верить подобным старым исследованиям, вот, которые десятилетней давности?
Ну, во-первых, это, наверное, пересекается частично с тем, и о чем говорил Дмитрий, и о чем говорил Никита. С одной стороны, допустим, если вот человек не видит, то у него область мозга, которые отвечают за слушание, они значительно мощнее, больше, и он может слушать что-нибудь там в 5-6-кратной скорости прослушивания, ну, там, я не знаю, или в 4-кратной, потому что как бы у него высвобождаются дополнительные вычислительные мощности в голове, грубо говоря, да, а с другой стороны, наличие нейропластичности в мозгу, а нейропластичность — это просто способность нейронов усиливать или ослаблять связи между собой, да, она позволяет перепрофилировать отдельно взятый нейрон под те задачи, которые по тем или иным причинам сейчас важны, я правильно понимаю?
Я, наверное, здесь с двух сторон могу попробовать ответить Грише. Ну, вот, во-первых, я столкнулся с тем еще в своей давней как бы работе, когда в прошлой жизни neuroscientist в MIT, когда мы делали исследования, и была попытка понять, а какие люди большей вероятностью становятся успешными трейдерами. Был заказ от Wall Street. И на самом деле ответ был такой, а хрен его знает. Разные люди находят совершенно разные стратегии, как добиваться успеха в такой вот тонкой и плохо формализуемой вещи, как трейдинг. И, наверное, да, во многих, особенно тем более достаточно, ну, как сказать, сложных когнитивных заданиях, задачах, активностях, люди действительно могут задействовать довольно разные стратегии для того, чтобы добиваться успеха. Но, мне кажется, какие-то базовые вещи, то есть чем более базовые эти вещи, тем они более одинаковые. Да? Да, все-таки мы дышим. Дыхание регулируется одними и теми же властями мозга, и многие другие вещи все-таки они как-то вот эволюционно сформировались, и они очень похожи у разных людей.
Проветримся. Давайте вернемся к истории про то, что мы про мозг понимаем, а что не очень. Я вот как-то говорил с Кристианом Дёллером, это такой немецкий нейробиолог. Он в Лейпциге занимается в своей лаборатории исследованием того, как наш мозг ориентируется в пространстве. И он мне в какой-то момент сказал, что, скорее всего, через 100 лет наши потомки будут смотреть на современных людей, занимающихся нейробиологией, как мы сейчас смотрим на алхимиков. Да? То есть какие-то идеи у нас верные, но инструментарий сильно-сильно не подходит как бы к объекту исследования, если угодно. Есть вот такая статья, я тоже ее в описании подкаста приложу, она называется «Может ли современный нейробиолог понять, как работает микропроцессор?» И там такая довольно простая идея предлагается. Скажите, вот если мы сейчас исследуем мозг, к примеру, за счет того, что мы выключаем, не знаю, какую-то область не мозга и смотрим, как изменилась его функция, можем ли мы таким же образом понять, как работает микропроцессор? Ну и, естественно, там с блеском показывают, что методологии современных нейронаук понять, как работает микропроцессор, довольно сложно. Вот мне кажется, это вопрос в первую очередь к Никите и к Дмитрию. Что вы по поводу такой критики думаете? Как вам кажется, есть ли в ближайшее время, будут ли в ближайшее время какие-то прорывы именно в контексте инструментов, при помощи которых мы исследуем мозг?
Если мы уж зашли с темы восприятия речи и прослушивания чего-то, меня всегда интересовал вопрос, я прям помню в тот момент, когда я про него начал думать, это когда я прочитал книжку, такой был, помните, прекрасный человек, которого звали Лурия, его многие воспринимают как немножко далекого от науки в современное время, в первую очередь потому, что книги он писал в первую очередь такие художественные. И, собственно, у него есть книга, которая называлась «Потерянный возвращенный мир», если я ничего не путаю, в которой описывалась жизнь человека, потерявшего большую часть мозга, который, несмотря на это, остался жив, функционировать. Просто у него было довольно плохо со связью речи и того, что говорилось вокруг, и образами в его голове. Но если я ничего не путаю, прошло около 20 лет, и благодаря, в общем, во многом нейропластичности мозга все пришло в какую-то относительную норму. Насколько вообще часто эта ситуация, когда теряется связь между логикой, между реальностью и речью? Я вообще, если честно, в этом никогда не копался, но страшно интересно всегда было.
Гриш, по поводу нейропластичности. Ну, на самом деле, много довольно пациентов и какие-то там классические случаи, описанные там вот Дамазио или другими людьми. Например, повреждение префронтальной коры, в общем, ну, ведет к серьезному изменению личности человека. И, насколько я знаю, оно, в общем, достаточно необратимо. То есть в этих вот, это отдельные случаи такие, как бы case studies, но в большинстве ситуаций не заканчивается полным восстановлением.
Я в этом месте хочу набросить, конечно, вспоминается Саша Соколов и его метод художественный, который повторяет какое-то, если я не ошибаюсь, психическое расстройство, когда человек не может рассказать какой-то связанный длинный нарратив, но каждый конкретный логический переход, он обоснован. А как бы история в целом не складывается. Вот когда современные нейросетки истории пишут, очень похоже получается.
Ввиду того, что нейросетки в среднем вообще не особенно понимают смысл того, о чем они говорят, то получается скорее ближе, наверное, к канонической шизофазии.
Отвечая на вопрос, мозг как микропроцессор, но все-таки сейчас в меньшей степени мы черпаем данные из, что называется, brain lesion studies, когда находят людей после аварии или после каких-то операций, обычно онкологии, и в которых часть понятной, как отдела мозга, действительно повреждены или даже отсутствуют. Вот все-таки все функциональные методы, они работают на живом мозге и пытаются снимать сигналы там в реальном времени или с какой-то там, ну, агрегируют типа fMRI там на каком-то промежутке. Но вот я соглашусь про историю с алхимией, то, наверное, да, сейчас, если говорить про то, что мы меряем сигнал на черепушке и потом пытаемся что-то из этого восстановить, то это, конечно, ну, немножко похоже, наверное, на алхимию, потому что мы смотрим в некое мутное озеро и там тыкаем палкой, но совершенно не можем посмотреть, а что же там реально происходит на дне и под водой. И еще есть вопрос такой этический. Все-таки эксперименты, как правило, все проходят через некий комитет в университете по работе с человеческими испытуемыми, поэтому даже очень сильно выходить за пределы, ну, какой-то такой разумной истории этической нам тяжело, поэтому мы далеко не все можем делать с теми людьми, которых хотим как-то померить и узнать все про них.
Мутное зеркало, мне кажется, отлично
отличный образ, который хорошо, мне кажется, передает ощущение от того, что сейчас происходит с исследованиями мозга.
Ну у меня тут тоже будет пара небольших комментариев. Скорее, я бы, наверное, сравнил не с алхимией нашу работу, а с работой, ну, если не средневековых, это, наверное, слишком грубо, с их методами типа кровопускания там и воронов, которые должны поклевать человека. Скорее, наверное, с какими-то медиками начала 20 века, может быть, даже середины 20 века, когда в целом присутствовало понимание, что и зачем нужно лечить, как это нужно лечить. Был какой-то уже научный подход в этом плане, но не до конца хватало каких-то тонких детальных инструментов, поэтому какие-то сложные операции не удавалось проводить, но в целом нормально избавлялись от ряда серьезных заболеваний. Второй мой комментарий о критике методов, ну, тут я, наверное, не соглашусь, потому что, ну, сейчас работаем с тем, что доступно, это действительно сигналы поверхности головного мозга, с кортекса, это электроэнцефалография, магнитоэнцефалография, то, что может чуть поглубже заглянуть, используя разные функциональные преобразования, это функциональная магнитно-резонансная томография, и действительно, она, к сожалению, не позволяет, там, вскрыть черепную коробку и посмотреть, как непосредственно эти контура внутренней связи работают друг с другом, как они обмениваются информацией. К сожалению, мы этого не можем сделать. Мы можем провести какой-то эксперимент, пронаблюдать, как это все работает, обработать данные, сделать какие-то, поставить какую-то гипотезу и сделать на основании нее какие-то выводы, то есть отклонить ее или принять. А я думаю, что может продвинуть, поскольку я по образованию физик, то тут, наверное, какой-то физический подход приходит в голову, как физики исследуют мир, они строят модель, реализуют эту модель в каком-то упрощенном виде, а дальше уже с ней работают и пытаются построить более сложную модель, разобраться, как она работает, и воплотить ее в жизнь. С мозгом, я думаю, может быть доступно то же самое сейчас. На данный момент, если не ошибаюсь, есть возможность выращивать искусственные нейроны, может быть, смотреть какие-то малые ансамбли нейронов, как они живут, затем укрупнять их, создавать ансамбли-ансамбли, так называемые гиперграфы, гиперсети, смотреть, как они между собой взаимодействуют, как они могут генерировать разные когерентные паттерны, которые мы также наблюдаем в головном мозге, и сделать такой как бы мини модель мозга, и затем как-то обобщить эти результаты, может быть, расширить на уже работу более сложной системы, как головной мозг.
Про выращивание мозгов у нас был отдельный целый эпизод, первый эпизод этого сезона. Там Таня Шнайдер рассказывала, как они в Новосибирске растят мини-мозги, что и зачем и как с ними делают. Так, давайте на секунду зафиксируем несколько основных мыслей из этой части разговора и двинемся дальше. Во-первых, получается, что очень многие вещи, которые нам кажутся данностью, в целом навык. Более того, более-менее любая когнитивная деятельность, которую наш мозг совершает, это на самом деле навык, причем сложно формирующийся, завязанный на много других процессов в нашем организме, завязанный на окружающую среду, завязанный на поведение. И даже если нам кажется, что слушать подкасты, не знаю, в ускоренном ритме сложно, и мы что-то не будем запоминать, в действительности это тренируется, это можно развивать и повышать таким образом продуктивность восприятия и обработки информации. Но при этом мы все равно сходимся на том, что возможности мозга ограничены, и несмотря на то, что он очень гибкий, это все равно, скорее всего, какая-то структура с ограничением сверху как по памяти, так и по скорости обработки информации, да? И тут мы можем как угодно пытаться его оптимизировать, но все равно жесткое ограничение сверху у нас есть. И как вариант обойти это жесткое ограничение сверху, мы используем сейчас компьютеры при помощи, значит, сложных каких-то интерфейсов, пальцами давим в мониторы, на кнопки нажимаем. А есть такая горячая тема нейроинтерфейсов. Давайте, значит, подключать компьютер в мозг напрямую. Во-первых, что вы об этом думаете, насколько это реалистично, как часто вы улыбаетесь, когда слышите интервью Илона Маска про его нейролинк. Вот, во-первых, какое у вас впечатление в принципе от этой идеи, насколько она рабочая?
Если честно, вот идея какого-то такого общего нейроинтерфейса, который расширяет способности мозга общего назначения, мне кажется немножко утопичной. То есть, ну да, условно, давайте подключим GPU-шку и будем думать в 100 раз быстрее. Я думаю, что это не, ну, пока это сделать невозможно, потому что мы не знаем, собственно, на каком языке мозг оперирует такими понятиями, как там мысль и как именно эта связность осуществляется. То есть в нюансах это все равно непонятно. Но, например, с точки зрения сенсорный какой-то вот расширение сенсорных или сенсорных способностей. Я думаю, здесь вообще круто очень было бы, там, например, сразу какое-то суперзрение или в других диапазонах инфракрасное зрение, например. Очень хорошо слышать далеко направленные микрофоны, чтобы это сразу все укладывалось в мозг. Я, ну, то есть можно практически во всех, наверное, областях чувств, те способы, как эти чувства можно сильно, ну, как бы улучшить восприятие, увеличить динамический диапазон, повысить чувствительность и так далее.
Насколько я сейчас вижу, все, что касается нейроинтерфейсов, можно разделить на условно две части, но это не условное, а настоящее, кажется, деление. Это инвазивные и неинвазивные нейроинтерфейсы. И вот в те, которые неинвазивные, я сейчас, если честно, не особенно верю, несмотря на то, что там есть интересные работы. Но работы эти чисто теоретические и, как я уже сегодня говорил, очень слабо обобщаемые до каждого конкретного человека. А вот что касается инвазивных нейроинтерфейсов, там много интересных исследований. Они все пока на очень поверхностном уровне. Во многом это сейчас была такая каламбурная шутка, потому что большая часть исследований, несмотря на инвазивность, опираются на исследования на поверхности коры, которая прилегает, собственно, к внешней части черепной коробки. Наверное, это не самые глубокие исследования. Тем не менее, они уже тут даже сами по себе показывают интересные результаты. И вот вся эйфория вокруг нейролинка очередной компании Илона Маска, она во многом строится на том, что наконец-то кто-то занялся тем, чтобы делать нейроинтерфейсы инвазивные с глубоким проникновением. И, собственно, то, с чего они начали, это машинка, которая позволяет собирать сигналы из глубины мозга. Наверное, это очень классная тема сама по себе. Тут главное не забывать, что это не будет так, что ты нажал кнопку, и тебе в мозг проникли какие-то тонкие проводки, которые автоматически начинают читать твои мысли. Это сложный процесс взаимного обучения между тобой и компьютером. Компьютер должен научиться понимать тебя, а ты должен научиться давать сигналы компьютеру. То есть в глобальном смысле это такая же штука, как печатание на клавиатуре. Надо привыкать.
По поводу привычек, это же как раз очень интересная тема. Я правильно понимаю, что вот есть много экспериментов, они воспроизводятся, что если, к примеру, надеть очки, которые переворачивают картинку, то через некоторое время мозг понимает, что картинка перевернута, и начинает ее возвращать обратно. То есть вы надеваете очки, которые переворачивают то, что вы видите сверху вниз, через некоторое время ваш мозг заворачивает картинку, делает ее правильную вертикальную ориентацию. Если эти очки снять, то какое-то время мозгу опять становится тяжело, а потом он, значит, опять разворачивает картинку обратно. То есть наш мозг легко довольно адаптируется с каким-то внешним гаджетом как раз за счет той же не к ночи помянутой нейропластичности. Я правильно понимаю, что люди, которые занимаются нейроинтерфейсами, инвазивными ли или нет, они как раз надеются ровно на эту способность мозга, на способность мозга приобретать какие-то новые навыки, просто если он выяснил, о, вот тут есть источник сигнала, через некоторое время он начинает как-то с ним работать. Или там есть еще какие-то механизмы именно тренировок, связанных с тем, чтобы человек начал взаимодействовать с, не знаю, каким-то дополнительным чувством, не знаю, со своим инфракрасным зрением или с каким-то усиленным обонянием.
Григорий, я бы хотел то, что со своей стороны немножко дополнить. То, что вы сказали про инвазивные и неинвазивные, совершенно верно, но это как бы только один из вариантов классификации. Вот с моей точки зрения, кажется, тоже интересная классификация на пассивные, активные и реактивные интерфейсы. Активные — это когда у вас есть некоторый оператор, который силой мысли, то есть активность головного мозга генерирует паттерн, а интерфейс его расшифровывает, регистрирует, расшифровывает и передает дальше как управляющую команду, чтобы внешний девайс что-то сделал по вашему усмотрению. Да, тут зачастую такие интерфейсы являются инвазивными, чтобы лучше, более точно и более качественно распознать генерируемым мозгом команду. Но вот мне кажется, именно для тренировки, если мы вернемся к первой части разговора, тренировки когнитивных функций, более интересны пассивные интерфейсы. Это те интерфейсы, которые как бы в режиме реального времени просто мониторят ваше состояние и дают вам ответ, в каком вы сейчас находитесь в состоянии. Например, стоите на том же баланс-борде, пытаетесь слушать книгу, и интерфейс считывает вашу активность в целом, общую, и по некоторым биомаркерам позволяет сказать вам, насколько вы хорошо сконцентрированы на прослушивании там, подкаста, на какой-то другой деятельности, или в целом, ну, во что вы больше увлечены в удержании баланса, там, или в некоторую когнитивную работу.
А вот в добавлении про разные типы нейроинтерфейсов, ну, скажем, та же самая электроэнцефалография, и то, что мы называем нейрофидбэк. И, ну, действительно, очень забавно, и, ну, многие люди, я думаю, особенно присутствующие здесь, это пробовали, что ты можешь действительно менять паттерны того, какие сигналы электрически генерирует твой мозг, смотря на какую-то обратную связь, там, визуальную или аудиторную, при этом совершенно, совершенно не понимая, каким образом твой мозг паттерны активности меняет. И вот это вот... Ну, мне кажется, такая забавная фича в том плане, что мозг настолько сложная система, что, ну, то есть может реагировать на какие-то раздражители, решать задачи, при этом совершенно не осознавая как бы конкретный способ и, то есть, какими ресурсами он это делает.
А, и еще хотел бы добавить, что Работа с интерфейсами, она не только теоретическая в любой сфере, но и много экспериментальных работ, куда же без них, причем таких хороших работ как по инвазивной, так и не по инвазивной методике. Инвазивная чаще всего используется в тех случаях, когда пациент действительно дает согласие на работу с головным мозгом, или чаще всего это на животных производится работа. Как уже упоминался, Duke University, один из наших таких заметных нейроученых, Михаил Лебедев, он как раз там одним из первых начал развивать это направление, они на обезьянах научились делать интерфейсы для моторного контроля, там больших успехов достигли, там мышкой управляли курсором на экране очень точно и могли декодировать информацию, чтобы управлять манипулятором, даже причем необученную обезьянку сажали, все это очень хорошо работало, обезьянка сама за счет как раз пластичности обучалась достаточно точно выполнять задания, но и в плане неинвазивных тоже много всякого интересного делается, это в том числе и также классификация разной моторной активности, чтобы распознать какие-то типы движения в более широком, так сказать, применении не только тем людям, которые дали свое согласие на вскрытие черепной коробки, но и в принципе людям с какой-то заниженной двигательной активностью, с какими-то заболеваниями типа постинсультной реабилитации, ну, вот, чтобы не прибегать к радикальным, так сказать, операциям, а вот существует такая возможность делать это все, не вскрывая голову.
Никита, я правильно понимаю, что ты конкретно в Иннополисе как раз занимаешься нейроинтерфейсами для старения, которые бы как-то это самое старение мониторили и следили бы за какими-то функциями мозга или нет? Расскажи подробнее, чем, собственно, ты в контексте нейроинтерфейсов сейчас занимаешься.
Ну, темой старения мы начали заниматься сравнительно недавно, поэтому тут каких-то больших прорывов нет. Это скорее сейчас на стадии некоторой фундаментальной работы, чтобы сначала понять, какие принципы работы мозга различаются у пожилых и у молодых людей. Но то, что мы сейчас делаем с нейроинтерфейсами, это скорее вот то, о чем я говорил, это пассивные интерфейсы для улучшения когнитивных функций, сенсорной обработки информации. То есть, когда человеку предъявляется сложная задача, предъявляется визуальный стимул, который имеет не одну интерпретацию, а несколько, это так называемый оптический иллюзии. В качестве такой мы используем вот куб Неккера, такой кубик, который мы можем видеть как правоориентированный и левоориентированный. И если человеку долго, последовательно много предъявлять таких изображений, то у него концентрация внимания начинает очень резко падать. В течение 40 минут она прям значительно проседает, потому что человек в протяжении 40 минут сидит и смотрит всякие визуальные стимулы, пытается очень сильно сосредоточиться на том, чтобы их распознать. Это такая как бы модельная наработка, но она очень полезна в практическом плане, например, для людей, чья трудовая деятельность связана непосредственно с постоянным мониторингом всякой информации. Это, например, пилоты самолетов и, там, не знаю, операторы каких-то сложных технических установок, например, там, на ТЭЦ, которые работают. Как обеспечить оптимальный режим их работы? То есть как натренировать их когнитивные функции так, чтобы эта задача становилась для них все менее и менее трудозатратной, так, чтобы человек наиболее эффективно использовал свои когнитивные ресурсы, которые, как было сказано ранее, очень сильно ограничены, для того, чтобы не сильно проваливаться когнитивно. И вот на базе всяких различных подходов, связанных с биологической обратной связью, нейрофидбэком, мы вот как раз разрабатываем такие нейроинтерфейсы, которые могут помочь человеку тренировать именно свои какие-то сенсорные когнитивные функции.
Сейчас, безусловно, можно сказать, что ближайшие консюмерские решения, они связаны скорее с образованием, с обучением, с, может быть, с маркетингом и исследованием того, как люди реагируют на те или иные события. Но все это, конечно, пока далеко от нейроинтерфейсов. Это пока использование сигналов головного мозга для оптимизации какого-то другого процесса.
А это штуки, грубо говоря, связанные с вниманием. Я правильно понимаю, да? Вообще, кстати, в современной нейробиологии люди разделяют разные какие-то аспекты деятельности мозга. То есть вот есть память, правильно, есть концентрация, наверное, есть, не знаю, абстрактное мышление. Какие вообще есть метрики, не знаю, шкалы, по которым мы меряем способности мозга?
Ну вот здесь часто говорят о психических функциях, которые действительно там есть память, внимание, эмоции, восприятие, ощущение, язык отдельно выделяют, моторные функции. Дальше несколько вещей связаны с принятием решений, то есть типа когнитивный контроль или executive function, мышление в том или ином виде. И еще, естественно, воображение. Это тоже отдельная штука.
Да, все предельно верно было отмечено, что это процессы, которые задействуют максимальное количество когнитивных функций. И несмотря на то, что это такой достаточно простой и, как я уже раньше говорил, модельный пример, такая вот простенькая, как казалось бы, задача, где человек просто сидит и классифицирует некоторые изображения. Она достаточно много в себе содержит, много всякого интересного. Это и feature extraction, и внимание, и краткосрочная память, и рабочая память, и много чего другого. Что касается метрик, то в зависимости от того, какой механизм мы хотим, так сказать, померить, тут нужно опираться на разные типы нейронной активности, потому что разные эти механизмы из перечисленных выше, они опираются либо на разные области головного мозга, задействуют разные структуры функциональных связей, возникающие между удаленными отделами головного мозга, и также они взаимодействуют на разных ритмах. То есть, если мы говорим про визуальное внимание, это скорее нужно мерить соотношение высокочастотных и низкочастотных ритмов в затылочной коре, которая традиционно связана с визуальным вниманием, концентрацией визуального внимания и так далее. Если мы говорим про память, то это frontal midline network, это фронтальная кора и средняя линия, проходящая между полушариями. Тоже низкочастотные ритмы, которые как раз объединяют эти области, чтобы получить некоторые образы, задействовать некоторые образы из памяти, привлечь их. А я думаю, что смотря на эти ритмы с использованием разных неинвазивных методик, типа того же самого EEG, и располагая не такое большое количество сенсоров, мы можем ввести некоторые метрики, которые достаточно точно покажут состояние человека на данный момент.
Давайте я немного по-другому задам этот же вопрос. Вот если у нас есть какие-то шкалы, по которым мы можем оценить эффективность мозга, и на которые соглашается довольно большое количество современных нейробиологов, не знаю, там, способность к концентрации, или абстрактное мышление, или образное мышление, я не знаю, какие эти шкалы есть. Было бы круто, если бы вы сказали, какие вообще пользуются популярностью, скажем так, в области. Но вот если у нас есть эти шкалы, по каким из них мы в ближайшее время можем надеяться на улучшение? Вот как я понимаю, история с процессингом информации, с обработкой информации и запоминанием ее, это такая штука, которая тренируется, и есть методики, как можно развивать более эффективную обработку информации при помощи глаз, то есть читать быстро вот это скорочтение, которое давно существует. Оказывается, можно делать то же самое для аудио. Это вот то, что Дмитрий делал и с чего мы начинали сегодня разговор. То есть, как я понимаю, история с быстрой обработкой информации и, видимо, краткосрочным ее запоминанием, это что-то, что мы знаем, что можно прокачивать, и это, в общем, уже какое-то время мы прокачиваем при помощи системы образования, тренингов каких-нибудь и чего-то еще. Какие есть еще вот функции, аспекты когнитивной деятельности мозга, которые мы или уже прокачиваем, или в ближайшее время могут радикально как-то начать наращиваться за счет, неважно, внешних каких-то гаджетов или за счет наших собственных методологических наработок? Мы, не знаю, изменим систему образования, и люди станут умнее. Вот умнее в каком смысле?
Ну, как на мой взгляд, наиболее, конечно, перспективные вещи связаны с развитием каких-то простых когнитивных функций. Мозг мы используем очень неоптимально, и то, как мы сейчас работаем, то, как мы воспринимаем мир, воспринимаем сенсорную информацию любого характера, это аудио, визуальные стимулы, обработка, принятие решений, это все очень неэффективно происходит. То есть вот мой прогноз, что будут прокачиваться именно вещи, связанные с повышением скорости мышления для того, чтобы оптимально задействовать ресурс человека при решении таких задач. Второе направление — это, наверное, коммуникация, brain-to-brain интерфейсы, где сигналы передаются непосредственно от мозга одного человека, мозг другого человека, причем наверное, не в прямом даже контексте, что это именно как слова будут передаваться, а некоторые образы, может быть, некоторые команды. Что-то такое, когда человек может удаленно, не имея никакого гаджета под рукой, просто связаться с другим человеком, подумав о чем-то, передав ему некоторым образом свою мысль. Наверное, еще что может прийти в голову, это повышение все-таки активности работ, связанных с поддержанием двигательных функций у людей, которые по тем или иным причинам ее утратили. Там паралитики, люди, которые от природы имели какие-то ограниченные функции, и вот это все. То есть это какие-то некоторые социально значимые проекты и приложения нейроинтерфейсов.
Ну, на самом деле у нас сейчас есть перед глазами примеры как бы феноменальных развитых человеческих способностей почти во всех областях. Да, это и моторные, и языки, и там память, и, ну, внимание, может быть, в меньшей степени, ну, наверное, тоже. И вопрос просто технологизации. Практически в любой области мы можем, ну, то есть можно упереться и технологизировать вот этот вот кусочек, там, например, с запоминанием, да, дать тебе достаточно инструментов, может быть, там, с VR или с AR, которые тебе помогут генерить образы, и ты можешь выстраивать там в технике Memory Palace какие-то свои, ну, вот, цепочки для того, чтобы запоминать или быстро перекодировать какую-то информацию. Я думаю, что, то есть мы ну, почти с равной вероятностью можем любую из этих областей в ближайшие несколько лет увидеть какой-то продукт, который даже не будет связан с нейроинтерфейсами, а просто прикольный технологический продукт, который будет сильно расширять наши возможности.
Гриша, расскажи подробнее, может быть, не только ты, но и кто угодно, в чем разница между поверхностными токами и какими-то более глубокими? Помимо того, что просто сложнее имплантировать электроды глубже в мозг, там есть какая-то принципиальная разница в качестве сигнала, в типе сигнала, в чем вот специфика?
Что касается сложности с неинвазивной записью, если мы хотим в какой-то долгосрочной перспективе сделать нейроинтерфейс, который прослужит, ну, какое-то значительное время для поддержания и реализации некоторых утраченных функций человека, например, парализованный человек, который поддерживается экзоскелетом, пытается ходить, он обеспечивает ему двигательные функции. Эта работа, кстати, была опубликована в 2019, по-моему, году в журнале Lancet, наделала тогда много шума, очень крутая работа. То тут как бы есть такая очень серьезная проблема, которую также отмечал вот Михаил Лебедев. Она связана с биосовместимостью, и она связана с тем, что головной мозг, как живой объект, как наш внутренний орган, пытается всячески защититься от разных внешних инородных тел. И когда мы в него внедряем сенсор, который пытается считывать информацию, он со временем отгораживается от него некоторой вот такой защитной пленкой, которая серьезно ухудшает проводимость, то есть возможность этого сенсора снимать сигнал, и через какое-то время качество сигнала очень серьезно падает, и поэтому что-то распознать становится очень проблематично.
Глобальная разница между глубоким сбором сигнала и поверхностным в случае с мозгом заключается в том, что на поверхности ты, грубо говоря, стараешься методом, ну, я бы сказал, триангуляции, наверное, да, то есть с помощью сбора данных с разных датчиков понять, из какой же конкретно точки мозга ты сейчас ловишь те или иные волны. В случае с более глубоким погружением, понятно, чем глубже ты находишься, тем точнее ты понимаешь, где находится источник этого сигнала. В конечном итоге эта точность, она критична. Понятно, что чисто теоретически можно себе представить систему, которая с помощью двух направленных микрофонов ловит каждый звук и может разделять каждый звук по источнику в огромном концертном холле, где играет оркестр. Но на самом деле идеальное решение — это когда у каждого инструмента поставлен свой микрофон. Здесь точно так же с человеческим мозгом. Мы пытаемся придумать такую схему, в которой каждую область мозга внедрен маленький проводник, который, собственно, и собирает сигналы мозга.
Гриша, а вот ты, как я понимаю, ближе всего к этой теме подходил именно с точки зрения конечного потребителя и с точки зрения здоровья там отдельного человека, то есть вот какой-то B2C технологии, которые вот могут скоро прийти к конечным потребителям для того, чтобы они лучше понимали, что у них в мозгу происходит, не знаю, были здоровее, были продуктивней. Вот как тебе кажется, есть у тебя какой-то такой в дневничке топ технологий, которые скоро на рынке в этом месте появится?
Мне кажется, в ближайшее время на консюмерском рынке ждать вот какого-то прорыва не стоит. Я смотрю, конечно, за двумя крайне разными, но очень интересными компаниями. Одна из них называется Neuralink, как я уже говорил, она активнее всего сейчас продвигает тему инвазивных нейроинтерфейсов. А другая называется Neurosteer. Это небольшая израильская компания, которая пытается с помощью довольно сложной математики, на самом деле, по трем контактам снимать, грубо говоря, состояние мозга буквально небольшой нашлепкой на лоб. В отличие от большинства игроков, она делает это довольно точно, и туда можно посмотреть, там невероятное количество очень прикольных инсайтов. Но на самом деле основное использование того, что делает нейростир, это тоже медицина, и, к сожалению, очень такая, знаете, не самая приятная. Дело в том, что есть большая важная проблема человечества. Мы по внешним проявлениям часто не можем понять, человек находится в коме, в осознанном, в осмысленном или уже в вегетативном состоянии. То есть называется он сапорозный или вегетативный. И для этого используется вот эта самая нашлепка от компании нейростир. Делает она вот что: мы видим наличие или отсутствие мыслительной деятельности у человека, и усиливается или ослабляется она при воздействии препаратами и, там, я не знаю, физиотерапией. Все это, на самом деле, пока очень далеко от конечного человека, да, от того, чтобы ты надел какой-то шлем и вместо того, чтобы набирать на клавиатуре, начал мысленно отдавать команды. Но, тем не менее, с ребятами из Neurosteer мы проводили несколько суперинтересных экспериментов. Я часто рассказываю про хакатон в Израиле, где машинка, которая прикреплена к тебе, грубо говоря, к твоему Neurosteer, двигалась только когда ты испытываешь ощущение, ну, позитива, счастья какого-то, и только тогда она движется. Невероятно интересный опыт, когда ты закрываешь глаза и заставляешь машинку двигаться, вспоминая какие-то приятные события в твоей жизни. Это, на самом деле, одна из причин, по которым я вообще начал заниматься этой темой. Ощущение, что здесь близок какой-то прорыв, и в течение, там, 10-15 лет мы что-то новое и интересное увидим.
Ну, Дим, я вот Гришу спросил про его топ консюмерских технологий или технологий, которые могут стать доступны обычным потребителям в ближайшее время в этом месте. А тебя хотел спросить просто про топ каких-то техник развития
развитие личной интеллектуальной продуктивности. Что еще можно делать, кроме как стоять на балансборде? Какие есть, вот, как тебе кажется, методы, которые хорошо работают для повышения продуктивности мозга? Не знаю, которые ты на себе испробовал или которые какие-то твои коллеги в лаборатории подтвердили. Расскажи про это, пожалуйста.
Иван, ну вот, отвечая по поводу техник повышения продуктивности, сразу скажу, я не очень верю во всякие приложения а-ля Викиум или другие, когда ты на экране телефончика что-то там, значит, отвечаешь на вопросики. Здесь очень маленький эффект переноса. Я верю в методы, которые, ну, как правило, задействуют как бы все тело, потому что если ты хочешь поменять какие-то вещи в своем мозге, то, как правило, тебе нужны какие-то сильные сигналы, то есть и изменения, в том числе на каком-то химическом, там, гормональном уровне, чтобы в том числе мозги лучше работали. Поэтому тут, мне кажется, нет никакой загадки. Это питание, физические нагрузки, сон. Это то, что можно назвать exposure. Там, не знаю, холодная вода, наоборот, сауна, еще что-то. И последнее – это эмоциональная регуляция. То есть то, что ты можешь попытаться сам как бы сделать с собой осознанно, ну, типа вот практики медитации, mindfulness, осознанность. Дальше дьявол весь в деталях. Вот какие именно упражнения, что лучше там, кому-то бегать в марафон, а кому-то спринты по 9 секунд. Там, не знаю, холодная вода и так далее, и так далее. Здесь, наверное, есть какие-то общие советы, которые, в принципе, они работают и одинаково в плане улучшения работы всего организма, и в том числе и работы мозга.
Тут ранее Иван задавал вопрос о том, насколько часто мы с улыбкой смотрим на Илона Маска, когда он совершает свои выступления или анонсирует какие-то новые вещи. Наверное, всегда радуешься оптимизму такого человека, глядя на то, как у него горят глаза и как человек хватается просто за самые амбициозные проекты. Наверное, Илон Маск просто потрясающий маркетолог и, наверное, он потрясающий руководитель, который привлекает для решения своих амбициозных проектов самые крутые кадры, которые есть в мире. Что ж, он построил самый продаваемый электромобиль Tesla. Он запустил в космос свою ракету SpaceX. Посмотрим, может, и из нейролинка что-то потрясающее тоже выгорит. Но пока что, на самом деле, очень много проблем, и в сообществе, в комьюнити нейронаучном достаточно много критики в его адрес. Ну, что ж, надо просто на это посмотреть и увидеть, что из этого получится.
Конечно, мозг — тема необъятная, поэтому на сегодня будем закругляться, но кажется, что к этой теме мы будем возвращаться еще не один и не два раза. Спасибо большое гостям. Сегодня с нами прогуливались Никита Фролов из университета Иннополис.
Да, всем большое спасибо за дискуссию. Было очень здорово, интересно, и тоже всем пока.
Григорий Бакунов из компании Яндекс.
Очень приятно было со всеми поговорить и, наконец-то, высказаться на эту довольно странную и не очень популярную тему. Всем пока.
И Дмитрий Репин из университета 2035.
Всем большое спасибо и всем пока.
Ну что, вот такой у нас получился разговор. Если он вам понравился, самое время пойти в то приложение, в котором вы слушаете подкасты, и поставить нам 5 звездочек. А еще написать ревью. Более того, если вам что-то не понравилось и надо это как-то откорректировать, тоже напишите ревью. Мы попытаемся поправить, стать лучше. В общем, любой фидбэк приветствуется. А еще, если вы по каким-то причинам хотите нас поддержать, сходите на patreon.com/прогулка, станьте патроном, а мы вам будем очень благодарны. Если вы уже патрон, спасибо огромное. Очень круто, что вы нас поддерживаете. Оставайтесь с нами, мы постараемся делать и дальше клевые и интересные выпуски. Ну, до встречи через неделю. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся. Проветримся.